Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер. С вами Денис Тимошенко. Столица Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Сегодня должны состояться первые за все время большой войны переговоры военных из России и Украины при посредничестве США. Накануне, после встречи Путина с американскими переговорщиками, помощник лидера Российской Федерации Ушаков заявил, что российскую делегацию возглавит Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, также известного как ГРУ ГШ. Президент же Украины Владимир Зеленский поставил во главе украинской переговорной группы секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова. Кроме этого, в составе украинской делегации начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко, руководитель Офиса Президента и бывший глава ГУР Кирилл Буданов, а также первый замглавы СБУ Александр Поклад. Цитата. «Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальности. Как три стороны это видят», заявил во время общения с прессой вчера Владимир Зеленский в Давосе. Спикер же Путина Песков перед переговорами отметил, что РФ настаивает на выводе сил обороны со свободной части Донбасса, потому что это якобы является важным условием переговоров об окончании войны. Напомню, ранее украинский президент отвергал возможность такого вывода. На этом фоне на фронте очередное обострение. Сегодня утром Генштаб сообщил о 222 боестолкновениях. Из них аж 92 на Покровском направлении, приоритетном для России. Сегодня поговорим о том, о чем договорятся военные Украины и РФ с помощью США. Зачем Украина и Россия так повысили состав своих делегаций, если компромисса вокруг Донбасса не просматривается? И выгодно ли Украине энергетическое перемирие с Россией, которое якобы будет предложено российской делегации? Об этом сообщило американское издание Financial Times. С нами будут командир роты батальона беспилотных систем «Перун» 42-й отдельной механизированной бригады Андрей Алиник и директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, чего вы ожидаете от первого официальной встречи военных России и Украины за все время большой войны. Зачем они встречаются, о чем могут договориться? Пишите в комментариях ваше мнение. Самое интересное озвучим во время нашего эфира. Пока дадим контекст этих переговоров, посмотрим, что произошло на фронте и немного обсудим.
Северск. Агрессор пробует пробиваться в направлении Славянска, штурмуя возле Свято-Покровского, Пазина и с востока от Северска. Дипстейт фиксирует продвижение под Федоровкой. Константиновка. Были штурмы с северо-востока по Часовым Ярам, Орехово-Касильевкой и Марково. С востока под Притечино, с юго-востока под Клещеевкой, с запада с Добропольского выступа в Софиевке, Русином Яру и Яблунивке. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Это Новопавловское или Александровское направление. Атаки под Дачными, Новопавловкой, Зеленым Гаем, Вербовым, Степовым, Вишневым, Красногорским и Нечаевкой. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга от Донецкой области. Продолжаются штурмы в Гуляйполе, под Солодким, Варваровкой, Зеленым и Добропольем. Лиман. Войска РФ давят под Мирным, Дробышево, Колодезем, Заречным, Ямполем и Ямполевкой. Купянск. Атаки Генштаб фиксирует под Синьковкой на северо-восточных подступах к городу.
В ночь на сегодня российские войска потеряли больше 40 штурмовиков за 2 часа штурма Новопавловки Днепропетровской области. Видео 42-й мехбригады опубликовало издание «Милитарный». Естественно, российская сторона не называет и никак не комментирует свои потери, ни в целом, ни в конкретных штурмах, но тут есть данные объективного контроля, и на видео действительно видно поражение нескольких десятков атакующих. Об этом нестандартном по плотности штурме расспросим у 42-й бригады имени Валерия Гудзя. Андрей Алиник, командир роты батальона беспилотных систем «Перун» с нами на связи. Андрей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Ну, взаимно, бажаю здоровья.
Андрей, 2 часа 40 военных Российской Федерации. Действительно нестандартная концентрация в штурме?
Ну, в принципе, для нас это привычная ситуация.
Такое уже бывало?
Так.
Расскажите, пожалуйста, когда, да, ну, то есть тенденции, чтобы понимать, что на вашем участке обычно, а тут вот такие вот достаточно зрелищные кадры и большие потери.
Ну, як ви знаєте, ми тримаємо оборону на Новопавлівському напрямку, а саме на населений пункт Новопавлівка. І, в принципі, вже місяців 5 ворог не покидає спроб захопити даний населений пункт. Конкретно про вчорашній штурм. Вчора вночі з силами і засобами бригади була виявлена колона з 12 квадроциклів, на яких були піхотинці-штурмовики, які намагались прорватися до нашої лінії оборони. Ну, і прорвати взагалі нашу лінію оборони. Але з силами бригади їх було вчасно виявлено та знищено.
Андрій, а це коли було? Ночью, утром, туман,
так,
снег?
Так, це була ніч біля, так, це була ніч біля 3-ї години ночі.
Тобто, вони рассчитывали, що під покровом ночі удасться швидко проскочити на квадроциклах в, к вам в тили, да?
Так, так, саме так.
Андрій, розкажіть, а коли останній раз ви подобне бачили? Ви говорите, що це не новинка для Новопавловського направлення. Ну, от подобний штурм, да, і по масированості, ну, і по применению какой-либо техніки. Да? Може, там буханки, може, даже БМПшки їхали.
Ну, в загальному ворог задіює різну тактику бою, як і піхотні штурмові групи, які пробують в пішому порядку прийти до лінії боєзіткнення, так і на важкій броньованій техніці, тобто танки, БМП, ми стикалися з таким, ну і часто стикаємося. Ну і якщо там більш мобільний варіант, це з використанням саме квадроциклів, легкої автомобільної техніки. І в принципі у нас були штурми великі, механізовані, які ми успішно відбивали і не дали ворогу прорватися, захопити населений пункт.
Андрій, на якому розстоянні були ті штурмовики уничтожені, щоб ви розуміли, ми радіус дії українських дронів? Це на окрестностях Новопавловки, на поступах Новопавловки, далеко від Новопавловки, в сторону Новопавловки не двигались?
Ну, це було від лінії боєзіткнення десь 3-4 кілометри. Тобто це було достатня кількість була відстані до ЛБЗ. Безпосередньо до нашої лінії.
Сейчас уточняем, да, что такое ЛБЗ. Это серая зона, это красная зона по Діпстейту. Как вы это трактуете?
Це лінія, де ведуться бойові дії. Де умовно знаходиться противник і навпроти ми.
40 штурмовиков уничтожених. Это все, кто принимал участие в этом штурме, или кто-то смог убежать из российских солдат?
В принципі, наша основна задача була зупинити колону, що ми успішно зробили. І потім на протязі 2 годин ми ліквідовували штурмовиків, які тікали, розбігалися в різні сторони. Все, що було виявлено, все було знищено.
Угу. Хто-то їх підтримував, росіян, в час вот этих російських солдат, в час цих штурмів, дрони, или это вот в тупую на квадроциклах?
Ну, саме коли відбуваються штурмові дії, то, напевно, якщо степів БПЛА, то задіяні тільки розвідувальні засоби.
Угу.
Типу, вони дивляться за ходом бойових дій і все, що відбувається. Тому вони все бачили в себе на екрані, в принципі.
Андрій, як взагалі оцінюєте рівень пілотів Російської Федерації? В декабрі 42-й бригаді нам говорили, що на Новопавловському напрямку працює і Рубікон. Замечаєте ли вот, діяльність цього підрозділення? Часто акцентую, що критично важливо для ВСУ зараз боротися з пілотами дронів Російської Федерації. Возможно ли це, в чому сложність?
Ну, давайте так. Насправді пілоти Російської Федерації, в тому числі і Рубікон, ускладнює нам виконання бойових завдань. Насправді. Це логістичні дії, які ми проводимо, це, ну, коли ми добираємось до позиції. Загалом вони нам там підпорчують трошки життя, але ми навчилися з цим боротись. В принципі, ми знешкоджуємо дрони, які летять, вміємо це робити. Працюємо по точках зльоту, по обладнанню пілотів. Це взагалі пріоритетне завдання для нас, саме унеможливити діяльність російських пілотів.
Что вообще сейчас в Новопавловке? Да, мы помним эту ситуацию, когда туда, ну, во время очередного бронештурма, это один из редких таких случаев был, когда он был относительно успешный, там удалось рассредоточиться российским солдатам, и сейчас серая зона задевает саму Новопавловку. Что там происходит? Расскажите, в, ну, непосредственно в черте, да, вот этого населенного пункта.
Населенный пункт Новопавловка находится полностью под нашим контролем. Вжиті всі стабілізаційні заходи, противника в населеному пункті немає.
Чим важлива ця Новопавловка з вашої точки зору, ну і ваших побратимів для армії агресора?
Ну, скажу так, всю інформацію я не володію. Одне, що я можу сказати, що чи Новопавлівка, чи інший населений пункт, його треба тримати, обороняти і не дати противнику просунутися. Кажемо так. Так що він, Новопавлівка, важливий, як і будь-який населений пункт, який наш. Так.
Часто слышим это от военных. Это действительно, ну, вот свойственно военным такое мышление. Спасибо большое, Андрей. Андрей Линек с нами был, командир роты и батальона беспилотной системы «Перун». 42-я бригада имени Валерия Гудзя была с нами на связи. В поселке Черкасское под Славянском от российского удара пострадали дети. 5-летний мальчик погиб, ранены 3 девочки 12, 14 и 16 лет. Также погиб отец мальчика и двое их соседей. Мама мальчика ранена. Видео с места.
Вот так выглядят руины одного дому після прямого влучання шахеда. Тут загинули цивільні чоловік і жінка. лишилася тільки купа цегли і все, більше нічого.
Прилетіли шахети прокляті. Згоріла хата.
Там родина була в тій хаті?
Так. Да. Там і батько і дитина.
Дитинка маленька?
5 років. А в цій хаті хозяйка з сином. А невістка з дітьми успіла прискочити останню минуту. Вони бігли, вони навіть не пам'ятають, як вони бігли.
Ну, подивіться, залишки шахіда. Двигун.
Воно як гахнуло, так воно, дивіться, що перебило. Прокляті. Щоб вони повдихали. Хто це таке зробив? За що? Не за що.
Итак, столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Сегодня должны состояться первые за все время большой войны России против Украины переговоры военных из этих двух стран при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Накануне, после встречи Путина с американскими переговорщиками, помощник лидера Российской Федерации Ушаков заявил, что российскую делегацию возглавит Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Президент же Украины Владимир Зеленский поставил во главе украинской переговорной группы секретаря СНБО Рустема Умерова. Кроме этого, в составе украинской делегации много военных. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Игнатов, глава ГУР Минобороны Олег Иващенко, руководитель Офиса Президента и бывший глава ГУР Кирилл Буданов, а также первый замглавы СБУ Александр Поклад. Цитата. «Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальности. Как три стороны это видят», заявил во время общения с прессой в Давосе Зеленский. Спикер же Путина Песков перед переговорами отметил, что Российская Федерация настаивает на выводе сил обороны со свободной части Донбасса, потому что это якобы является важным условием переговоров об окончании войны. Ранее украинский президент Зеленский отвергал возможность такого вывода. На этом фоне на фронте очередное обострение. 222 боестолкновения по всей линии фронта. Аж 92 из них на Покровском направлении, приоритетном для Российской Федерации. Об этом сегодня утром сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Итак, о чем договорятся военные Украины и России с помощью США во время первого за время большой войны официального вот такого раунда переговоров? Я адресую этот вопрос к вам, уважаемые зрители. Пишите в комментариях ваше мнение, обсудим, озвучим их. Ну и адресую этот запрос директору Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентину Бодраку. Валентин, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Очень рад, что приглашен к вам на эфир. Мое мнение такое, что предпосылок для мирного соглашения пока нет. Но сторонам очень нужно... Нужна такая имитация переговоров для того, чтобы нам она нужна для получения ракет новой порции. Зеленский попросил. Мы знаем, что за день, и опять же от Зеленского знаем, что за день до крупнейшей атаки в ночь на 20-е мы получили партию ракет для Патриот, и это позволило сбить очень большое количество ракет. То есть по сравнению, например, там, с ноябрьскими атаками, где только, там, по-моему, с 30, более 30 ракет там было сбито всего лишь 8, кажется. А сейчас из 18 и 14 это хороший результат и свидетельство того, что ракеты против баллистики работают, что Патриот, ракеты Патриот против баллистики работают. Мы знаем, что Трамп заинтересован в дальнейших покупках оружия для Украины, в том числе, вот, или прежде всего, это ракеты для Патриот. И буквально недавно, в этом месяце, Пентагон делал контракт, подписал контракт на 7 лет на увеличение в несколько раз производства этих ракет. И это все, конечно, ну, делает ситуацию для нас крайне важной. Более того, есть еще надежды на то, чтобы вместе с европейцами выбить новые опции Я имею в виду все те же недостающие нам ракеты. Именно ракетная техника американская является, ну, ключевым моментом. Мы знаем, что есть уже документ, в котором указано, что Украине нужно на 26 миллиардов долларов купить оружие, на 27 миллиардов долларов купить оружие в 2026 году, и большая часть этого оружия должна быть американской, что, к чему, конечно, некоторые члены европейского НАТО противятся, но понимают, что им пока нечем заменить. Даже если брать вот главную опцию, это противоракетная оборона, то новейший франко-итальянский комплекс SAMP/T NG, он только-только завершил, позитивно завершил испытания в конце, к концу 2025 года, и вот сейчас будет производиться, и французы пообещали уже, что Украина будет первым оператором, а этот комплекс будет лучше Патриота. По идее, создано два радара, и итальянский Леонардо, и Талис французский создали радары, которые, ну, действительно очень серьезно могут действовать. Но это я о противоракетной обороне. О том, что в этих переговорах мы все-таки являемся вот заложниками вооружения, потому что именно вооружение нам может позволить выстоять. Ну и плюс вооружение нам нужно для зеркальных ударов, ударные ракеты. Осень и начало зимы отметились тем позитивным моментом, что стало гораздо больше украинских ракет, и вот эти удары по арсеналом на оккупированных территориях и дальше удары, это говорит о том, что начала решаться гораздо лучше задача Middle Strike, которая была большой проблемой еще до конца лета 2025 года. Сейчас она больше и лучше решается. И все-таки ракетная техника может, ну, пока мы говорим больше о нашей ракетной технике, в основном это о ракетах «Нептун», о каких-то гибридах, ракетодронах, которые могут тоже выполнять определенные функции, хотя имеют гораздо меньшую боевую часть. Ну и, конечно, о ракетах, крылатых ракетах европейского происхождения, это Storm Shadow и Scalp, которые тоже поступают, но в малых количествах. К сожалению, Трамп создает такие условия, когда вооружения для Украины должны закупаться, потому что, скажем, те вооружения, которые есть, ну, например, те же немецкие ракеты «Таурус» и шведские самолеты «Грипен», они, их поставки зависят исключительно от решения США, потому что в «Грипене» есть двигатель General Electric, а в «Таурус» есть компоненты, то же самое, американские. И вот это вот делает ситуацию, когда Трамп, ну, получает прибыли, вернее, его компания оборонная получает прибыли, а Трамп хочет получить за это политические дивиденды в виде голосования на промежуточных выборах в этом году. И, соответственно, таким образом он лишь опосредовательно помогает Украине. Немножко он показывает зубы Путину, когда танкерный флот щемит, будем говорить так, и вопрос Венесуэлы, и вопрос цен на нефть.
Это все в западном полушарии. Валентин, хочу уточнить, ну, украинская мотивация понятна, да, повышать уровень делегации, да, нельзя, да, это... Ну, скажем грубо, да, такой спектакль для Дональда Трампа. Мы готовы к этим переговорам, мы откликаемся на призыв Соединенных Штатов Америки завершить эту войну. России это зачем? Зачем они поставили туда Игоря Костюкова, главу ГРУ США? Это ничего себе, такого никогда не было, да, и он сейчас в Абу-Даби и возглавляет российскую делегацию. Там же обычно, ну, были никто, грубо говоря, да, в российской политике, Мединский.
Для России ситуация выглядит тоже очень серьезно проблемной. Например, если взять, посмотреть сегодня утром, я видел новый контракт, новые стимулы российские, то там идут на беспрецедентные уже действия. Например, солдату для подписания контракта предлагают сразу 33 тысячи долларов и зарплату в 2500 долларов ежемесячную и целый ряд льгот. Готовы брать больных, хромых до 65 лет возраст. Ну, вообще, то есть у них тоже сейчас начались большие проблемы. Но второй уровень проблемы – это экономика. И экономика тоже трещит по швам. И вот эти вот, то, на чем мы прервались с вами, 53 доллара за баррель, это для Путина почти удушающая цена, потому что цена ниже 50, а если она дойдет до 45 при каких-то падениях, то это уже цена, мы знаем от энергетиков, что это цена, как раз, которая равняется добыче нефти. И здесь у Путина начинаются действительно серьезные проблемы, и он хочет большей лояльности от Трампа показать. Он играет. А почему продолжается? Потому что есть возможность идти дальше у россиян за счет, ну, вот этого давления, за счет смертей, о которых вот превосходно говорит новый министр Федоров, что мы достигли 33 тысяч убитыми, рекорд за последний месяц 25-го года, и вот предложение Федорова и призыв довести до 50 тысяч, тогда это может остановить Россию. Но трудно сказать, остановит или нет, потому что в России ситуация проста. Там доведено население до очень высокого уровня деградации и обнищания, и создаются условия, когда единственный выход – это идти воевать. Ну, еще есть вариант работать на заводах ВПК, но сейчас и это становится уже более сложной задачей, потому что многие заводы вакансии сокращают, есть проблемы, есть и закрытие даже заводов в России, что беспрецедентно на период широкомасштабной войны. Поэтому для Путина важно создать условия для, будем говорить так, безопасного выхода из войны. Потому что если он прекратит войну, вот буквально завтра скажет, вот все, прекращаем войну, его экономика падает. Ну, ведь посчитали уже, что удар 20-го, в ночь на 20 января стоил 80 миллионов евро. И такие удары, это, ну, не просто. И вот сейчас лишается заказов промышленность, а экономика переведена на военные рельсы. Это, ну, страшнейший обвал. И поэтому, конечно, Путин хочет иметь возможность получить вот от Трампа не только какие-то политические возможности там, возвращения там, в большую политику, большую восьмерку, и чтобы с ним говорили на одном, как бы на одном уровне, на одном языке. Он стремится, с одной стороны, стать третьим полюсом и угрожает НАТО, а с другой стороны, он стремится выйти из войны именно так, чтобы не развалить экономику и чтобы удержаться, потому что война на самом деле, она обеспечивает Путину власть и выживание.
А вот как он этого добьется? Он будет какие-то проекты обсуждать экономические с Соединенными Штатами Америки?
Трамп уже намекал, что он готов участвовать в проекте, будем так говорить, я не помню, как он правильно называется, но он фактически возрождение или спасение России. Именно проекты экономического плана, которые связаны с тем, чтобы поддержать Россию. Трамп на этом хочет заработать. Он хочет заработать и на видновлении Украины, и на видновлении России. Поэтому здесь ситуация достаточно американская, она она достаточно прагматична, хотя очень часто нам Трамп кажется обыкновенным безумцем и человеком, который уже лишен нормального уровня мышления. Но то, что он трижды называет в речи Гренландию Исландией, это еще не повод для того, чтобы считать, что Трамп не может просчитать ходы, как он будет действовать в отношении, скажем, как он остановит войну и зачем он остановит войну, потому что ему нужны силы для того, чтобы противостоять Китаю. И мы знаем по целому ряду событий, а самое главное событие – это телефонный разговор Си Цзиньпина с Трампом через две недели после их встречи в Южной Корее. И в этом телефонном разговоре Трамп четко сказал, что Тайвань будет возвращен, вот эта цитата, возвращен на материковый Китай, возвращен Китаю, и это часть послевоенного мироустройства. Вот это очень важно. И об этом Трамп вообще не говорил потом в прессе. А Си Цзиньпин об этом как раз рассказал прессе, и мировые агентства узнали это от как раз китайского лидера. И что это, о чем это говорит? Ну и плюс ноябрьские атаки, мы же помним, ноябрьские атаки Китая, целых четырех, будем говорить, пространств, стран. Это не только Тайвань, это и Япония, это Южная Корея, это Филиппины. А по Японии вообще беспрецедентная ситуация. Мы знаем, демонстрация новой гиперзвуковой ракеты Китая, и целью была официально показана Япония. Там очень сильно, будем говорить так, готовятся к концептуальной большой войне. Более того, изучая ошибки Путина на нашей войне, войне России против Украины, Китай пришел к четкому выводу, что не будет никаких маленьких блицкриг операций, поэтому Китай готовится к глобальной войне с большими мультидоменными непрекращающимися операциями. Это было видно по учениям, которые Китай провел 29 декабря 2025 года, когда были вовлечены несколько видов вооруженных сил одновременно. И мы знаем, что это все было в пику США, после того, как Соединенные Штаты дали согласие продаже оружия Тайваню на 11 миллиардов долларов. Да? То есть вот эти вот противостояния для Трампа гораздо более важны, нежели наша война.
И сами США тоже готовятся, так понимаю, к этой большой войне, строятся огромные суда. Но это такая отдельная тема. Я хочу вернуться к этим переговорам. Какую-то конкретику можем мы ожидать или нет? Давайте дадим пока небольшой контекст. Может быть, люди не в Киеве не понимают, какая сейчас ситуация. Как украинские энергетики нон-стоп восстанавливают тепло, свет и воду. Давайте посмотрим маленький сюжет на полторы минутки от моего коллеги Андрея Кузакова с настоящего времени, а потом с вами обсудим, потому что там есть утечки в прессе, что могут договориться о так называемом энергетическом перемирии.
Ну, пошкодження кабельної лінії 10 кВт.
Це настільки потужна кабель.
Це кабель, який живить підстанцію, скажімо так.
Эта бригада энергетиков ДТЭК уже восьмой день на ногах. В Киеве ситуация с электричеством после обстрелов армии России одна из самых сложных в стране.
Нагрузки на сети збільшилися. И кабеля может не витримувати просто нагрузки.
Энергетики приступают к работе. Земля промерзла. Повезло, что трактор смог выкопать яму.
Ну, уже 34-го. Зараз це буде п'ята людина. Робота є робота. За нас її ніхто не зробить, поэтому ганяємо. Людям треба світло. Ми його дамо. Як би це нам не стоїло.
Но земля местами промерзает так, что порой кажется, что ее не взять ничем, говорят энергетики.
Погодні умови, бачите, зараз які. Грунт промерзший, страшно. Екскаватор може даже не тянуть його. То есть підключається гідромолот, і розкопка ускладнюється, і час, звісно ж, збільшується.
Головне – це время, щоб обстріл знову не почався. Случаї бували різні.
Ну, коли обстріл, ми ховаємося в обосховище найближче. Але після того, якщо десь біля нас прилітає обстріл, чекаємо, щоб перевірили сапери, щоб не було не взорвавшихся частин шахеда чи ракети.
С октября 2025 года после российских обстрелов в Украине повреждено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей. Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев. Сейчас на восстановление, на неотложные потребности необходим 1 миллиард долларов. Последний этап – соединение кабеля изолируют.
Після ми здаємося диспетчеру нашому і буде працювати електротехнічна лабораторія, випробовувати кабель і включати його, і буде світло в киян.
Ну, еще пару мазков. На еще одном видео водолазы при минус 15 ремонтируют одну из киевских ТЭЦ. Из-за обстрела ее подтопило, прорвало трубы. Спасатели написали, что эти работы продолжались 6 суток. Утечка воды остановилась, что позволило службам продолжить восстановительные работы. Президент Украины Владимир Зеленский отметил этих спасателей наградами. Вот эти кадры, при каких условиях происходит сейчас ремонт энергоинфраструктуры в украинской столице. Ну и еще один эпизод, который демонстрирует глубину проблемы. На этой неделе в среду погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Его поразило током на подстанции Укрэнерго во время ремонтных работ там. Не сообщается, в каком статусе он там находился. Да. В Минэнерго сообщили, что Брехт отвечал за эксплуатацию и восстановление сети после российских ударов. В целом он проработал энергетиком 25 лет. Бывший глава Укрэнерго Кудрицкий написал, что роль Брехта в восстановлении энергетики была огромной. Цитирую, руководил абсолютно всеми процессами возобновления сети после сотен прилетов за все эти годы. Это под его руководством бригады Укрэнерго научились заменять магистральные трансформаторы в 4-6 раз быстрее операторов европейских энергосистем, работать под напряжением 750 тысяч вольт. Под его руководством разработан дизайн укрытий для трансформаторов и подземных пунктов управления и многое другое, написал Кудрицкий. Ну и американское издание Financial Times в преддверии переговоров в Абу-Даби написало, что Украина и США обсуждают предложение к России о введении энергетического перемирия, по которому будут прекращены атаки на теневой флот Российской Федерации и нефтебазы в обмен на остановку атак энергетики Украины. Это выгодно Украине, такое предложение, если Россия скажет «да», Валентин?
Вынужден признать, что это выгодно сейчас, потому что для Украины очень важно пережить зиму, и совершенно есть уверенность, что где-то, если война будет продолжаться, то где-то на уровне марта-апреля у нас может появиться солидное преимущество, именно военное. Что касается России, то эта ситуация является свидетельством, насколько для них все стало проблематично, потому что теневой флот, он создавал более 60%, как говорят эксперты энергетические, более 60% именно нефтяных этих прибылей, из самих нефтяных прибылей. Поэтому для них, а тут мы ведь знаем, когда уже вчера или сегодня, вот, по крайней мере, я сегодня видел эту информацию, что Франция уже начала тоже этот теневой флот, к нему применять силу, и это означает, это такой большой сигнал для Путина, что если и хотя бы сильные игроки европейские начнут применять вот все эти санкционные и силовые методы по отношению к теневому флоту, то России станет очень тяжело поддерживать финансовую, вообще финансовый баланс. Поэтому эта часть тут, я думаю, что для Путина, для Кремля это очень важный элемент сейчас, потому что эта энергетика остается для России, ну, основным сейчас видом для получения именно финансовых ресурсов, потому что, ну, скажем, на рынке оружия Россия обвалилась полностью, и мы знаем, что по результатам 2024 года там обвал на 92%, всего лишь миллиард заработала Россия. Скажем, цветные металлы и продажа, то, что давало раньше 20 миллиардов долларов ежегодно, опять же, сведено почти до нуля. И здесь Россия не может зарабатывать. Ну и те же там алмазы и все прочее, это все уже становится на втором плане. Поэтому для России сегодня сохранение возможности получать деньги за свои, за нефть-газ, это, ну, является крайне важным, одним из самых главных моментов.
Да, но речь пойдет не о том, чтобы санкции отменить против теневого флота, а о том, чтобы Украина не атаковала.
Конечно, да. Речь идет о том, что здесь хотя бы, ну и плюс, конечно, плюс к тому, что чтобы прекратить эти удары по теневому флоту, по нефтяным объектам, то, что делает сейчас силы обороны ежедневно и системно, вот это тоже очень сильно подрывает, ну, насколько сильно. Если где-то, если верить оценкам Bloomberg и Reuters, то в разные месяцы было от 15 до 20% ураженных, да, то есть, будем говорить так, пораженных этих объектов. И это тоже, конечно, очень серьезный момент. Ну и плюс еще на этом фоне ведь Европа и США как-то действуют, ну, пусть даже и не синхронно, но, скажем, если взять ту же Индию, то вот Индия на стадии того, чтобы отказаться вообще от российской нефти. И здесь и сделка с французами на 114 самолетов «Рафаль» почти на финише сейчас, и переключение Индии на венесуэльскую нефть, потому что Соединенные Штаты сейчас дают двигатели General Electric для их самолетов, а мы знаем, они там разбиваются у них очень часто, и Индия никак не может вывести свой самолет на необходимый уровень. Поэтому, ну и крупное производство в самой Индии, боевой машины «Страйкер» вместо российских БМП, то есть очень-очень серьезные вещи на фоне того, что Индия разочарована многолетней, будем так, отодвижением получения их российских С-400 «Триумф». И это все буквально сегодня была опять информация о том, что Россия использовала для С-300 уже экспортную ракету, ту, которая предназначалась Индии, использовала для удара по Украине. Угу. То есть здесь все взаимосвязано, и очень большие проблемы имеет Россия сейчас.
Валентин, вы сказали, март-апрель Украина получит значительное преимущество на поле боя. Вы прям как Кит Келлок вчера на время Давоса. Поясните, пожалуйста, в чем будет заключаться это преимущество?
Здесь есть несколько аспектов. Главный аспект – это российская экономика. Идет разрушение российской экономики, и дальше все сложнее и сложнее Путину будет поддерживать ситуацию. И если увязать это, я здесь второй аспект, я здесь вижу это развитие украинской ракетной техники и беспилотной техники. Mm-hmm. Сейчас идет наращивание, ну, буквально каждую неделю мы видим новые возможности по наращиванию. И это и системы наведения, это и новые ракеты, в том числе баллистические. Мы знаем, сегодня 8 компаний частных получили возможности продвигать. Я знаю, по некоторым компаниям частным я даже удалось как бы быть приглашенным и посмотреть это. Там ракеты уже уже почти, знаете, ну, очень-очень близки к тому, чтобы они начали работать. Ну и плюс эта ракета крылатая «Нептун», так называемый «Довгий Нептун», плюс украинская баллистика. То есть вот эти вот все вещи. Возможно, если Путин будет... Но, будем говорить так, затягивать ситуацию, то очень, очень возможно, что Соединенные Штаты будут применять больше санкций. Ну и самый главный вопрос – Китай. Китай – это тот глобальный игрок, который может прямо сегодня остановить войну. Реально, это реально. Для Китая что очень важно? Для Китая важно выбрать момент. И этот момент должен быть связан с тем, чтобы получить обратно сотрудничество с Европой. Вот в чем фишка. Конечно, тот факт, что Макрон в декабре съездил и съездил неудачно, и потом ускорил работу с Индией по поставке «Рафалей», упомянутая мной сделка, это, конечно, немножко Китаю тоже сигнал. Но главный момент – это технологическое сотрудничество с европейскими компаниями, и это возможность возрождения глобального экономического сотрудничества. Вот в чем заинтересован Китай. И если Китай украинский вопрос выставит в качестве переговоров, то Путину не останется ничего делать, как согласиться.
Поэтому, переговоров с Трампом, да, они же планируют в апреле встретиться, Си и Трамп.
И это тоже, но к моменту встречи главные вопросы должны быть решены. Ну, один из вопросов, как мне кажется, уже близок к решению, это то, что Трамп с очень большой, будем говорить так, ну, я очень не уверен, я даю всего лишь, ну, где-то 20 против 80, что Трамп не ввяжется в защиту Тайваня, не ввяжется. Да, продать на миллиарды долларов оружие он продаст, но силовой вариант он сейчас, я думаю, побоится. И да, поэтому сейчас усиливается там и Япония, и Южная Корея, и все прочее. Но главный вопрос действительно то, что все вопросы ко встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина должны быть решены. И среди прочего это вопрос войны. Для Китая очень интересно и очень важно то, что и Путин, и Трамп смотрят на Европу как бы сверху вниз, не рассматривают ее такую субъектность. А Китай может предложить за счет решения украинского вопроса, за счет решения субъектности Европы, за счет как бы взамен получить сотрудничество технологическое и экономическое, и здесь занять определенную позицию, ту, где, если это случится, то получится, что Трамп проиграет Европу Китаю. Mm-hmm. Вот это вот может произойти. Ну и здесь, конечно, Украина получает глобальное преимущество.
Сегодня у нас с вами более-менее оптимистичная концовка. Валентин, спасибо вам большое за то, что находите время с нами общаться. Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии конверсии разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Очень благодарны за ваше время. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что провели вместе с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалий». Подписывайтесь на нас. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Она безопасная. Пользуйтесь ею. Ссылка в описании к этому видео. Через нее можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если хотите сказать нашей команде спасибо, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Фейсбуке. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».